Жизнь человека удивительно коротка. Когда я был молодой, когда я был школьником, мне казалось, что сколько я еще проживу, сколько я смогу сделать, сколько я смогу прочесть. Я все откладывал на потом. Потом я что-то послушаю, потом я где-то побываю. Я не пошел послушать Маяковского, не пошел послушать Блока. Я мог послушать уже в моем возрасте, я мог послушать Есенина. Я думал, что я еще успею. Нет, жизнь коротка, и поэтому ценно время, очень ценно. Нельзя время упускать, растрачивать его на пустяки, на суету, на всякую, на пустословие. Одним словом, нельзя не ценить нашего времени. Каждую минуту, каждый час, каждый день следует ценить. И нужно ценить себя, свою жизнь. Поэтому у меня такой призыв прямо к вам. Тратьте время только на то, что вас обогащает духовно. Я приветствую вас на подкасте «Читаем и рассуждаем», который сегодня посвящен Конституции Российской Федерации. И начал я этот подкаст со слов знаменитого нашего великого ученого-гуманитария, филолога, историка Лихачева, академика, типичного русского интеллигента. Я еще вернусь к этой книге, потому что, что такое Конституция? Главный документ, по которому живет страна, не просто документ, а правовой документ. И я даже, готовясь к этому подкасту, видел такую интересную инициативу, когда по инициативе учителя в одной из школ ребята разбирали ситуации из разных литературных произведений, в том числе из детских сказок, из Буратино, из Чиполлино, ну и из более серьезных произведений, таких как там повести Гайдара, где кто-то из героев чьи-то права нарушил, и были где-то соблюдены права. И вот ребята на этих примерах учились понимать, что такое нарушение прав человека, что такое защита прав человека. Но я думаю, что основные положения нашей Конституции, которая была принята в 1993 году, привнесенные в нее изменения в 2020 году в некоторые статьи, и про историю Российской Конституции. Напомню, несколько было Конституций у нас, они были приняты в 1918, 1925, 1937, 1978 и вот последние в 1993 году, вам расскажут в рамках уроков разговора о важном. А поскольку у нас подкаст литературный, то я буду в основном апеллировать к книгам и к авторам. Ведь именно благодаря книгам мы можем так развить свое мышление, что оно будет способно переварить и объяснить даже самую сложную информацию, в том числе юридические, может быть, какие-то правовые вопросы. И вот, открывая Конституцию, мы сразу читаем такую преамбулу, как бы «Мы — многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие» и так далее. И возникает такое понятие «народ», во-первых, и что вот мы как народ договорились соблюдать вот такие-то правила, которые изложены в Конституции. И вот, возвращаясь к книге Дмитрия Сергеевича Лихачева, я хочу как раз-таки вот о русском народе, потому что это такое понятие, которое каждый должен осознать для себя, и принадлежность к этому народу, и его великую миссию историческую, и задачи, которые стоят. Хочу прочитать такой вот отрывок. «Русские, хоть и не всегда, но по большей части, жили в мире с соседними народами. Мы можем отметить это уже для древнейших веков существования Руси. Мирное соседство русских и карельских деревень на севере в течение тысячелетия — факт очень показательный». Вот еще такой хочу отрывок привести. «Осознанная любовь к своему народу несоединима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие семьи и людей. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других или на признание чужого. Не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом. Неотделимое от умения заметить это лучшее». А чуть дальше читаем как раз-таки про национальные особенности, о которых говорит Лихачев. «Национальные особенности — достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности, значит делать мир народов очень скучным и серым. В самом деле, представьте себе, что вы путешествуете в вагоне и видите из окна один и тот же пейзаж. Скучно. Пропадает интерес к путешествию и исчезает любовь к стране, по которой вы проезжаете. Ребенок не полюбит куклу, если он будет знать, что все куклы совершенно одинаковы и их множество. Надо в своей кукле найти индивидуальные особенности, отличающие ее от других кукол, и надо назвать ее своим именем». Имя как признак индивидуальности, неповторимости, играет огромную роль в привязанности к чему бы то ни было и к кому бы то ни было. Если нет индивидуальных особенностей, отличающих одну местность от другой, одно село от другого, один город от другого, и ваш собственный дом от соседних, вся страна превращается в пустыню, скучную, неинтересную, а люди в ней — в людей, лишенных любви к родным местам. Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знание их, размышление над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное значение. Оно очень важно. Дальше Лихачев вспоминает статью «Два лагеря теоретиков» Достоевского. Ну, это мы обязательно в примечаниях к подкасту. Я упомяну все книги, которые зачитывал, отрывки из которых я зачитывал, и все, что может иметь отношение к этой теме, потому что она действительно очень важна и интересна. Я вспоминаю свой личный опыт, такой, можно даже сказать, негативный, столкновение с нашей Конституцией еще 78-го года, когда на одном из экзаменов меня спросили, что такое свобода совести. Вы знаете, к своему стыду я тогда запнулся, начал что-то рассказывать про какие-то общегуманитарные ценности, а оказалось, что свобода совести — это просто-напросто свобода вероисповедания. И в Конституции, в ее 28-й статье, так и записано, что человек может свободно исповедовать любые религии, а может никаких религий не исповедовать. И вот я столкнулся с чем-то похожим в книге нашего тоже знаменитого кукольника Сергея Образцова «По ступенькам памяти». Это вообще в высшей степени такая образовательная книга, где он вспоминает свое детство и свою карьеру, создание театра и свои путешествия по разным странам. Это так интересно, потому что нужно знать национальные особенности не только своих народов, своей страны, но и других. Тогда будет легче жить на этой планете. И вот в главе «Как жить» Образцов вспоминает свое детство. «Я написал папе письмо. Папа, что мне делать? Я не верю в Бога. Его нет». Папа говорил со мной, успокоил. Говорил, что он тоже не верит в Бога, но его совсем это не огорчает. Надо не о Боге думать, коли его нет, а о людях. Людей жалеть. Хорошо ему так говорить. А как жалеть? Как надо жить? Что хорошо, что плохо? Пойду к Черткову. Он был другом Толстого. Толстой — великий писатель, у него целое учение. Правда, он вроде бы верит в Бога, но в какого-то не такого. А священников не любит. Я священникам тоже не верю, и монахам не верю, и всем, кто говорит, что верит в Бога, не верю. Нельзя знать все, что мы знаем про Землю, про Вселенную, про происхождение человека, и верить в Бога. Это либо слепота, либо вранье. Ну а как же все-таки жить? Чертков сидел в каком-то рыжем верблюжьем армяке, вроде халата. Дал мне много всякой литературы. Я дома все честно прочел, совсем не понял. Наивно как-то, по-детски и сентиментально. Не понравилось. Все отнес обратно. Опять Чертков сидел в халате, и при нем какой-то толстовец. Молодой, голубоглазый, похож на инока, только без длинных волос. Чертков называл его Алеша. Как же все-таки быть? Решил писать дневник и записывать в нем все дурные мысли и дурные поступки. Писал несколько вечеров подряд, а получилось еще хуже. Все дурные поступки и особенно мысли при записывании как бы вновь думались и переживались. Кроме вреда ничего. Как же быть? Да еще всякие сны снятся. Придумал. Буду спать на досках. Положил две чертежные доски, постелил простыни, лег спать. Конечно, жестко. Но самое главное — холодно. Сколько ни клади одеял. Даже шубу положил. Все равно холодно. Снизу — от досок. 3 дня так проспал. Вернее, промучился и постелил солдатское серое одеяло. Можно спать. Так и спал целых 5 лет. Очень хорошо. Всем советую. А все-таки как же жить? Пойду на философский факультет. Тем более, что для поступления никаких документов не надо. Иди, кто хочет. Философия научит. На то она и философия. Вот это интересно, что столько различий с нашей современной жизнью. Да, вот в советское время было не модно верить в Бога. А сейчас для кого-то это действительно мода. Но по сути, каждый человек сам выбирает, верить, не верить, ходить в церковь, не ходить в церковь, произносить, возносить молитвы. Но я знаю очень многих людей, которые, может быть, декларируя, что они не верят в Бога, в трудные моменты своей жизни прибегали к Нему и шли в церковь и молились. И это им помогало. Каждый выбирает сам, ведь в Конституции так и сказано — свобода совести. И вот про философию, философский факультет. Да, раньше не надо было никаких документов. Сейчас мы понимаем, что для любого продолжения образования нужны и документы, и знания. А знания где мы берем? В книгах, конечно же. Поэтому вот и Дмитрий Сергеевич Лихачев, и Образцов советуют читать книги, и я, конечно же, к ним присоединюсь. И еще одну книгу хотел вам порекомендовать. Это книга Василия Шукшина «Мгновение жизни». Я когда-то из нее уже читал что-то на нашем подкасте, но в данном случае я хочу почитать даже не самого Шукшина, а предисловие, которое написано к этой книге. А написал его тоже наш знаменитый писатель Валентин Распутин. И вот что он пишет. Книга была издана уже после смерти Василия Макаровича, безвременно ушедшего. Напомню, что это и писатель, и кинорежиссер. Посмотрите обязательно его фильмы. И вот эту книгу тоже найдите и почитайте. Она очень много даст пищи для ума. Распутин пишет в предисловии. «Нам сейчас очень не хватает Шукшина. Казалось, он сделал все и даже больше, чем мог один режиссер, писатель, режиссер и актер сделать для собирания разрозненного, растрепанного по кусочкам, разроссиянного населения со слабой памятью, оставлявшего свои исконные веси и забывающего свои старинные песни, в одно духовное и родственное тело, называемое народом. Читатель и зритель принял Василия Шукшина не за доступность, не за шуточки и фокусы, на которые гораздо его герои. Все это скоро прошло бы с приходом нового дня и новой популярности. Нет. Задев чувствительные и художественные струны, он задел гораздо большее. Неотмершие корни народные добрался до их нервных окончаний и безжалостно давил и давил на них. Больно? А больно, так жив. А жив так подымайся, берись за ум и собирайся на народную службу. Хватит обходиться хлебалом да потешалом, плодить безродность и бесславность. Где-то у тебя должна быть душа, память, вера. Прислушайся к ним. Распущенный по человеку, потерявший связность, не народ. Лишенный в народе вечности, не человек. В происходящих сегодня прекрасных и яростных переменах нам не хватает Василия Шукшина, как честного, никогда ни при какой погоде не ломавшего голос художника, скроенного, составленного от начала до конца из одних болей, порывов, любви и таланта русского человека, как сына России, который нес в себе все ее страдания и хорошо понимал, что для нее полезно и что губительно. И когда упрекают ныне литературу, что отстает она от стремительности и калейдоскопичности событий, что слишком долго осмысливает она решительный и, возможно, судьбоносный поворот истории, в этом есть доля истины. Умея из частного, ничем не примечательного случая сделать замечательный рассказ, Шукшин умел и в хаотичности, и в разноголосице дня рассмотреть направление, предвидеть его результаты. Печально, с одной стороны, с другой стороны, очень точно и верно. И действительно, таких людей, как Шукшин, нам часто не хватает в жизни. Ну и закончить хочу тоже, как я и обещал, словами Дмитрия Лихачева из книги «Избранные. Мысли о жизни, истории, культуре». Мне кажется, даже вот одну такую книгу прочтешь в жизни и станешь лучше, и станешь больше понимать, и больше как-то оглядываться на прошлое и вокруг себя, а не быть замкнутым на своих интересах и побуждениях. Закончить хочу словами Лихачева «В чем смысл жизни?». Лихачев отвечает на этот вопрос, который ему прислали на одной из встреч с слушателями. «Вы понимаете, это вопрос, которым задавались не только сотни и тысячи философов, но просто миллионы людей. В конце концов, задается этим вопросом каждый человек. Смысл жизни должен быть большой. Это прежде всего. Жизнь — это драгоценнейший дар, он дается не зря. Не для мелочей, не для собирания мебели и устройства своей квартиры, не для покупки машин. Он дается для какой-то огромной, великой цели. Вы подумайте, природа создавала человека миллионы лет, и человек обязан отблагодарить природу за это и своей творческой работой продолжить эту созидательную деятельность. Она может быть продолжена в маленьких областях и в больших областях, в очень престижных и в не очень престижных. Но нужно продолжать накапливать в жизни добро, накапливать все то, что способствует созиданию. И тогда человек будет счастлив. Тогда он будет сознавать, что он живет не зря. Это, конечно, очень сложный вопрос, и каждому из вас следует подумать, что наиболее ценного он может привнести в жизнь, что сделать для семьи, для общества, для товарищей своих.